то были дни ноябрьских торжеств. Вот в эти выходные дни вечером неожиданно приехал из Москвы знаменитый врач-гомеопат Песковский, который приходился родным племянником больной матушки. Он был глубоко верующим человеком и очень любил батюшку. Он подошел к кровати матушки, встал на колени и со слезами целовал ее расслабленные руки. «Ведь она ему как родная мать была», — объяснил батюшка. «Лет с 10 он остался сиротой и жил с нами, как сынок наш». На ночь читали при свете свечки долгие молитвенные монашеские правила. Потом откуда-то появились подушки, подстилки, одеяла. Стали думать, как уложить в одной избе 9 человек, собравшихся вокруг батюшки. В левом углу под иконами место считалось наиболее почетным, и там всегда стелили постель доктору, когда он приезжал. Оставались еще места на печке, вдоль печки, на столе и под столом. Старушки со страхом переглядывались между собой и таинственно шептались о том, что если батюшка уложит спать на столе, то долго человеку не прожить. Тогда уж готовься к смерти. «Батюшка наш прозорливый», — утверждали они. Мне было досадно за их суеверие и жалко батюшку. Ему просто негде уложить так много гостей, а они считают, что смерть кому-то хочет предсказать. А матушки уже спешили занять безопасные места. «Батюшка, мне согреться хочется. Благословите меня на печку», — просила одна. «А уж я с ней рядышком легла бы», — умоляла другая. «Я тоже могу туда забраться», — спешила третья. «Да вы и печь-то провалите», — качал головой батюшка, растерянно озираясь кругом, словно ища глазами место, удобного для ночлега. И так мне смешно показалось, как монахини попрятались за углом печки, будто смертного приговора, боясь благословения лечь на столе, что я, сдерживая улыбку, смело и сочувственно смотрела на батюшку, говоря в своем сердце: «Как трудно вам искоренять суеверие! Благословляйте меня, я не боюсь». «А Наташенька в приметы не верит. Молодец», — сказал он. «Ложись, деточка, на столе, и 100 лет проживешь», — пошутил он. Любившие меня монахини ахнули. У других же вырвался вздох облегчения. Мне было по-прежнему весело, а батюшка стоял задумавшись, будто прислушивался к внутреннему голосу. «А смерть-то за плечами будешь чувствовать всю жизнь», — сказал он, обращаясь ко мне. «Это хорошо», — сказала я, — «ведь написано: помни час смертный и не согрешишь». Батюшка ответил: «Да, помнить о смерти хорошо, а чувствовать ее рядом не очень-то приятно». «Ну, воля Божия», — решили мы и улеглись на свои места. Утром все куда-то разбежались, и я имела возможность поговорить с батюшкой о своей жизни. То была не исповедь, а просьба о помощи духовной, просьба совета, указаний и разрешения моих недоумений. Батюшка задал мне несколько вопросов, среди которых был такой: чего я жду от молитвы и бывают ли срывы и раздражения в моем поведении? Когда батюшка давал мне ответы, я сидела у печурки, а он больше ходил по комнате, устремляя вдаль свои глубокие глаза, и говорил, будто что-то видел. «Не сокрушайся, ты не будешь больше жить с братом. Чем скорее совершится ваше бракосочетание, тем лучше». На один мой вопрос он развел руками. «Боже, как же так можно?» Я молчала. Потом сказала: «Люди так впали в грех, что обо всем имеют самые превратные понятия. А между тем Бог создал все прекрасно, и ничего не может быть скверного среди того, что сотворил Бог. Если же черпать знания у человека, то можно легко начать смотреть на жизнь глазами этого человека, то есть как бы сквозь грязное стекло. Батюшка понял мои слова так. Знание о физической стороне брака осквернит мою душу и не даст смелости идти по ясному пути воли Божией. Он смиренно склонил голову перед иконами. Боже, пути твои различны и неисповедимы. Старушки мешали нашему разговору, то входя, то выходя из избушки. Больная матушка лежала в забытьи, а мы с батюшкой продолжали разговаривать. Он давал мне наставления, как вести себя с будущим мужем. Мы, мужчины, грубая натура, а потому более всего ценим ласку, нежность и кротость, то, чего в нас самих не хватает. И нет ничего более отталкивающего мужчину от женщины, как дерзость и суровая грубость или наглость в женщине. Батюшка жалел меня, ужасался моей чрезвычайной худобе и говорил: «В 22 года выглядеть, как тощая девочка. Однако ты не потеряла женственной прелести.